Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и рядом со мною наш драгоценный гость, знаменитый исторический публицист Александр Музафаров. Мы обсуждаем с ним судьбу древнерусского богатыря Евпатия Коловрата, скорее всего, дружинника при дворе князя Рязанского и человека, который составил для русского средневековья одну из самых красивых легенд. Вот сейчас наступает, можно сказать, момент истины. Вопрос чрезвычайно важный с моей точки зрения. Вы сопоставили летописи и повесть. Повесть – историко-художественное произведение, от него никто точности не требует. И в итоге у вас получилось то, что легенда, очень ранняя, уходящая корнями в XIII век, а на бумаге оформленная гораздо позже, все-таки могла иметь почву подлинно историческую, могла опираться на действительные факты. И вот вопрос мой к вам. До какой степени это действительно вероятно? Что это не легенда в том смысле, что некое выдуманное предание, а нечто действительно историческое?
Надо сказать несколько слов об авторах повести. Считается, что ее составили клирики Никольского собора в городе Зарайске где-то в конце XV века. Известно, что при соборе велось некое, если не летописание, то какие-то записи. Там находился синодик рязанских князей, значит, и там собирались некие местные предания. То есть здесь автор повести опирался, несомненно, на местную историческую традицию, которая передавалась в роду зарасских священников, служивших при вот этой чтимой иконе Николы Зарасского. Далее. Ничего из указанного в повести, из событий в повести не противоречит тому, что мы знаем из других источников. Все упомянутые в ней князья действительно существовали, хотя некоторые из них жили не совсем в то время, в которое их поместил автор повести. Опять-таки, в самом событии, в отчаянной храбрости рязанского богатыря, который сражается с поработителями его отечества, тоже нет ничего невозможного. Это хорошо укладывается в контекст эпохи. Еще одно обстоятельство, которое говорит против выдумки. Да, среди некоторых ученых есть мнение, что предание Евпатия Коловрата – такое народное предание, которое вот было записано автором и внесено в повесть.
Такой воцерковленный фольклор.
Но не очень понятно, зачем автор это сделал. Другое дело, если мы обратим внимание на само имя. Дело в том, что имя Евпатия, оно уникально в русской истории. Что, согласитесь, для фольклорного персонажа нетипично. Фольклорный персонаж, он потому и фольклорный, что его имя должно быть, ну, хорошо известно и встречаться в нескольких вариантах.
Да. Добрыня.
Добрыня, Илья Муромец, Алёша Попович, сколько Алёш там на Руси. А Евпатий, он уникален. Это русское происхождение, русская транскрипция имени Ипатий, причем довольно ранее, потому что уже в XIV веке имя Ипатий встречается именно в варианте Ипатий. Мы знаем Ипатьевский монастырь в Костроме. А вот Евпатий, он встречается именно в предсказании Евпатия Коловрата, это единственный герой. Единственное упоминание, еще одно, это церковь в честь святого Евпатия, поставленная в Новгороде, тоже в начале XIII века. И что характерно, именно тогда, когда, согласно повести, через Новгород следовала икона Николы Зарасского. Более того, само имя Евпатий вообще вызывает определенные ассоциации с Северным Причерноморьем, потому что там долгое время был знаменитый царь Евпатор. И вполне возможно, что вот его имя как-то повлияло на такую транскрипцию имени на Руси.
Ну, тут вот. мы становимся на почву
путь
догадок.
Догадок и предположений. Я подчеркиваю, что это не более чем гипотеза.
Ну, вот так получается, что Евпатий Коловрат, увязанный с иконой, которая по этой повести пришла из Крыма, мог иметь греческие корни.
В принципе, мог. Или корни тоже проходящие с Балканского полуострова. Дело в том, что его прозвище Коловрат тоже весьма интересно. В русской традиции оно почти не встречается. Это слово явно славянское, в нем мы видим корень вращения, корень круга, но в русском языке его нет. Зато оно хорошо распространено в южнославянских языках. Оно есть в сербском языке, в чешском, словацком, и означает оно такой простой, всем знакомый инструмент, как прялку с колесом. А более того, в Чехии долгое время существовал, более того, существует и сейчас, старинный род графов фон Калаврат, который ведет свое начало как раз с 13 века.
Чуть ли не в наполеоновских войнах участвовали эти калавраты в роли вот генералов и начальников, бившихся с наполеоновскими полками.
Да, совершенно верно. Калавраты занимали самые разные посты в Австрийской империи. Среди них были дипломаты, и ученые, и художники, и полководцы. То есть это известный аристократический род, разбившийся на несколько ветвей, но вот потомки которого до сих пор живут в Чехии. То есть, возможно, наш герой был выходцем из вот этих южнославянских земель или западнославянских земель, который тоже оказался на Руси. Но хотя, если мы посмотрим на его поведение, на его темперамент, мы можем согласиться, что это был настоящий рязанец.
Но надо сказать, что Рязань тоже ведь не север Руси.
Да.
С этой точки зрения у меня вопрос. Вот удалец, может быть, отчасти грек, может быть, отчасти человек из южных славян, может быть, собственно, рязанец, да и все, тут мы не можем этого определить с такой хронологической дистанции огромной, погиб, и хотелось бы уточнить, его роль в этой Коломенской битве, вы считаете, что он в этой Коломенской битве был одним из военачальников, или, собственно, Коломенская битва есть битва его с Батыем? Как мы можем события повести, описывающие кончину Евпатия Калаврата, ассоциировать с известиями летописей, крайне короткими, очень лапидарными, и известиями восточных источников, с этой последней страшной битвой, последней для Рязанского воинства и первой большой для Владимирской Руси?
Во-первых, я уже обратил внимание, что отряд Евпатия атакует армию Батыя в станах, то есть армия где-то расположилась станом, скорее всего, для осады города, потому что иначе Батый двигался по русской земле очень быстро, и на ночь они не останавливались. Далее, само описание. Атака и противодействие сильных полков царевых. То есть Батый был вынужден развернуть какие-то крупные соединения для того, чтобы контратаковать отряд Евпатия. Вполне возможно, что Евпатий сумел атаковать в тот момент, когда, так сказать, главные силы Батыя были атакованы рязанскими и владимирскими дружинами. Это позволило ему прорваться в тыл, и, может быть, тогда ему позволило это сразить в поединке, значит, этого Чингизида Таврула или Хаставрула, как его называли русские источники.
Или Кюлькана, как
или
его называют, восточные
источники. То есть вполне возможно, что Кюлькан погиб именно в схватке с Калавратом. Тут есть еще один интересный момент. Дело в том, что хотя монгольский устав предписывал начальнику сидеть спокойно и среди тревоги и волнения, да, набитым взором вдохновения следить, но среди монголов были... Среди ханов были любители совершать, как пишет монгольский летописец, богатырские подвиги. В частности, будущий великий Каган Мингу как раз в русском походе отчаянно рвался в первые ряды и лично участвовал в схватках. Вполне возможно, что Кюлькан тоже решил продемонстрировать удаль, а среди наследников Чингиза это тоже требовалось, потому что там хана выбирало войско. И...
Надо быть любимым воинством.
Да, надо было показать воинам какой-то, так сказать. Это Мингут вот совершал богатырский подвиг и стал великим ханом. А вот, возможно, Кюлькан тоже решил показать, что он чего-то стоит, вот ли сын самого священного воителя, и попытался вот лично сразить вот этого русского воина. И был сражен им, соответственно, погиб.
То есть, если я правильно понял, вы предполагаете, что основное воинство, воинство княжеское, то есть Рязанский гарнизон в Коломне и воинство Владимира Суздальской Руси сражались с туменами Батыя лоб в лоб, а по договоренности с отрядом Евпатия Калаврата этот последний должен был ударить в тыл.
Возможно, даже не было договоренности. Возможно, Евпатий просто подошел в тот момент, когда шла битва, и, оценив ситуацию, сходу атаковал Батыева станы. То есть это, возможно, было такое совпадение. Дело в том, что тут что еще интересно. Само поле битвы коломенские краеведы относят чуть к югу от Коломны, где сейчас трасса М5 Урал пересекает огромную плоскую равнину. Это чуть к югу от города. То есть предполагается, что именно на этом огромной, не залешенной, то есть не заросшей лесом, равнине произошло столкновение больших конных масс. Что интересно, сейчас там стоит Бобренев монастырь. Этот монастырь, по преданию, построил воевода Дмитрия Донского князь Боброк-Волынский в память о том, что именно здесь, по дороге на Куликово поле, был разбит его стан, где Дмитрий Донской проводил вот смотр своих войск. Но вполне возможно, что Боброк-Волынский поставил этот монастырь в память не только о тех воинах, которые разбили Орду Мамая на Куликовом поле, но и о тех, кто сражался здесь с монголами за, так сказать, 150 лет до этого.
За свое отечество, за свою веру, за свою землю.
То есть он поставил памятник тем своим предшественникам, которым так не повезло, как ему. Ему удалось победить Орду, им это не удалось. Но, тем не менее, он считал, что вот, он тоже должен отдать им часть памяти. Возможно, поэтому монастырь поставлен именно на этом месте. В чем еще значение подвига Евпатия Коловрата? Дело в том, что монгольские завоеватели имели такой хорошо развитый механизм переработки покоренных народов. Хану не нужны были покоренные народы, нужны были подданные. Монголы жестоко уничтожали аристократию покоренных народов, а сами эти народы превращали в своих подданных. То есть историки отмечают, что после завоевания Половецкой степи половцы исчезли. Не то чтобы монголы их всех перерезали, нет. Они перебили знать, а остальных превратили в подданных, и те стали называться уже другим именем татарами. А то же самое ждало Русь. Но именно отчаянное сопротивление русских князей и не позволило монголам довершить процесс завоевания до конца. Да, это было то единственное внешнее нашествие своей истории, которое наша страна не смогла отразить. Но вот эта отчаянная храбрость вместе с мудростью таких князей, как Ярослав Всеволодович и Александр Ярославович Невский, дала Руси шанс на историческое выживание и на реванш.
То есть дала сохранить определенные следы автономии
в рамках этой самой монгольской державы.
Да, все-таки управление было собственными князьями Рюриковичами, сохранение веры, сохранение механизмов сбора дани, собственно, своими князьями.
Сохранение собственной аристократии, собственных вооруженных сил и собственной социальной структуры.
И думаю, что будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит симфоническая картина «Сеча при Кеженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Андреевича Римского-Корсакова в память о тех, кто сражался и пал в тех битвах.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известнейшим российским историческим публицистом Александром Музафаровым обсуждаем судьбу рязанского богатыря Евпатия Коловрата, погибшего в битвах с ордынцами хана Батыя. Вот вопрос, который перебрасывает мостик из 13 века в 21-й. После появления вашей книги, после появления фильма, в обществе, во всяком случае, в кругах людей, которые интересуются русской историей, прошли, ну, скажем так, волны, несколько волн полемики по поводу того, что такое Евпатий Коловрат, каковы отношения Руси и Орды. Поэтому я должен задать вопрос, а до какой степени фильм «Легенда о Евпатии Коловрате» имеет историческую основу? Как он соотносится с теми источниками, о которых вы нам сегодня рассказали?
Как мне показалось, я, к сожалению, не знаком с режиссерами или сценаристами этого фильма, но создатели фильма снимали прежде всего картину русского эпоса. То есть это не попытка воссоздать реальные обстоятельства монгольского нашествия. Это не попытка так, реконструкции исторической. Это экранизация эпоса. Даже сюжет повести был несколько упрощен, то есть там исчезла история с Черниговым, все действие перенесено в Рязань, сейчас Зарайск. Именно для того, чтобы сделать краткую, емкую, эпическую картину. Авторы фильма довольно бережно подошли к сюжету. То есть они сохранили всех основных действующих лиц, они сохранили основные эпизоды, они сохранили некоторые важные смысловые точки. Знаменитый ответ, скажем, когда нас не будет, тогда все ваше будет, который ответили рязанские князья Батыю. Конечно, вложили его в уста Евпатию Коловрату, который стал главным героем картины, но, в принципе, это не противоречит как бы общему эпосу. У них получилось очень красиво показать древнерусскую цивилизацию накануне вот этого ужасной катастрофы 1207 года.
В каком смысле?
В эстетическом. То есть, вот посмотрите, как хорошо показана древняя Рязань. Мы видим большой город с красивыми большими домами, с нарядно одетыми жителями, которые действительно одеты, как полагается. То есть, если мы видим перед собой аристократа, мы видим, что это аристократ, он одет соответствующе. Если мы видим перед собой боярыню, мы видим, что она одета, как боярыня. Если мы видим князя, он и выглядит, как князь. Мы видим каменные храмы, мы видим фрески, мы видим драгоценное обличие, облачение священников. Даже поведение персонажа, в общем-то, соответствует ну, таким представлением о том, как могут себя вести люди той эпохи.
И поведение-то в огромном большинстве случаев красивое. Я напоминаю эпизод, когда приходит известие о том, что хищная кочевая стихия уже вот рядом с Рязанью, и люди, которые присутствовали на крещении внутри одного из рязанских храмов, начинают разбегаться, священнику говорят: «Продолжай». Это говорит о том, что вот в людях той эпохи была определенная высота души, что они не были пошлыми себелюбцами.
Ну, и мне еще понравилось, что автор, создатели фильма отошли от этой такой классовой советской традиции героического простонародья. Может, если помним советский фильм, там всегда находился какой-нибудь героический мужичок, который ободрял, так сказать, зарабевших дружинников или князя.
Там из демократических слоев населения.
Да. Здесь вот все ведут себя, как должны себя вести. Горожане паникуют, потому что это страшно, когда идет такая орда. Дружинники поддерживают порядок и ставят паникеров на место. И главный действующий лицами является действительно князь, его дружина, аристократия. То есть то все, как должно было быть в 13 веке. Хорошо, с эстетической точки зрения показана Орда, показана ее абсолютная чуждость русской, русской цивилизации. Это вторая совершенно чуждая, восточная сила, которая идет, вот, уничтожая все на своем пути. Здесь нет такой декоративной жестокости. Показана ее чуждость и это, стремление властвовать.
Это могли быть ордынцы, и с тем же успехом это могли быть инопланетяне. Уровень чуждости именно такой.
Да, но ведь именно такими они и были для русского человека 13 века. Это пишет, пришли люди незнаемые, мунгалы да татары. И откуда они взялись, вообще неведомо. То есть они такими и были для наших предков. И здесь, конечно, очень хорошо, этот момент очень хорошо показан. Вот эта чуждость. Авторы очень грамотно сделали, что не часто делают в исторических фильмах, они заставили ордынцев говорить на своем языке. То есть что для того, чтобы общаться с ним и с русскими, требуется переводчик. Это тоже важно, потому что об этом обычно забывают. Понимаете, в фильме, в замечательном фильме Александр Невский общается с немецкими рыцарями без переводчика, и все все как бы понимают, хотя в реальности это было, естественно, не так.
В данном случае это не простая условность, это показ какого-то непроходимого барьера.
Да, это пока что пришла действительно чуждая сила, которая хочет покорить и разорить Русь.
Фактически уничтожить.
Да. Авторы, опять-таки, намеренно ушли от исторической конструкции в изображении битв и боев. Это не реальная реконструкция сражений Средневековья, это именно эпические битвы. Это показывается с замедлением кадров, с такой особой сценической именно техникой, она нарочито сценическая техника фехтования, то есть это не реальный бой на мечах, а именно такой своего рода танец с оружием, тоже обращение к традиции русской культуры. Мне почему-то вспомнился вот замечательная опера «Князь Игорь» и тамошняя постановка боев. То есть это именно эпическое сражение. Не реальный бой, а именно эпос, как в гомеровской «Илиаде».
Я бы добавил к этому одну деталь, с моей точки зрения, немаловажную. У нас огромное количество фильмов о русском средневековье ставятся на материале нарочито приземленном, то есть одежда серая, коричневая, таких буроватых тонов, ничего такого уж блестящего. Если это лицо, то оно запылено. Если это оружие, то оно не будет чем-нибудь украшено, скорее всего. Ну, меч имеет, железяка. Если это будет какой-то ландшафт, даже и городской, то, скорее всего, все будет выглядеть достаточно скромно, где-то подзакопчено, где-то грязь, где-то огромные лужи. И если у великого режиссера, там, у того же Тарковского, все это было органично, то у огромного количества людей, которые пытались снять нечто сравнимое, в основном все это упиралось либо в отсутствие эстетического чувства, либо в режим экономии денег на реквизите, не более того. В данном случае все нарочито ярко, даже природа, мне кажется, ярче, чем она бывает на самом деле.
Подсвечено и очень красиво это снято, это очень красиво показано, а она нарочито нарисована, это нарочито красиво. То есть Русь в той эпохе выглядит как очень красивая страна.
Совершенно верно, я с этим абсолютно согласен. Это, на мой взгляд, полезно, это какой-то такой образец национального романтизма, удавшегося и сделанного эстетически правильно, адекватно. Мне кажется, что вот в такого рода картинах не надо искать учебника по истории. Вообще, истории не учатся ни по роману, ни по фильму. История учится по учебникам, по учебным программам. Но определенные чувства любви к своей стране, любви к предкам, любви к их чувству крепкой привязанности, к вере, к земле своей – все это, на мой взгляд, на таких фильмах отлично воспитывается. Вопрос, ну вот у нас уже осталось совсем немного времени до конца передачи, вопрос провокационный, и на него надо ответить коротко. Евпатий Коловрат погиб. Он не победил Батыя, несмотря на то, что геройствовал. Так каков смысл в сохранении памяти его деяний? Следует ли это делать, или это персонаж бесполезный для русского настоящего и русского будущего?
Знаете, у древних греков была поговорка: в каждом поражении заложены истоки грядущих побед. И если бы не было героической борьбы Евпатия Коловрата, князя Романа Игваевича, князя Юрия Игваевича, князя Георгия Всеволодовича, всех тех, кто геройски дрался под Коломной, на Сите, на валах Рязани, на валах других русских городов. И Не было бы и Куликова поля, не было бы реки Угры. И не случайно легенду о Евпатии Коловрате написали, записали в повести о Николе Зарасском как раз в эпоху Ивана Третьего. Именно тогда, когда применил бог Орду, и Русь расправила плечи и освободилась от ордынского ига и стала великой Россией, именно тогда вспомнили о тех, благодаря кому история не прервалась в 1237. Да, они потерпели поражение, но их гибель была залогом возрождения Руси.
То есть, иными словами, их гибель дала потомкам возможность вспоминать о великодушии и отваге предков. Если они не щадили себя на поле боя, когда приходилось стоять за свою землю, за свою веру, то, значит, и потомкам стыдно струсить, стыдно уступить, стыдно поддаться. Ну что ж, на мой взгляд, это очень хорошее, очень правильное завершение нашей сегодняшней передачи. И я благодарю за столь информационно насыщенное, в то же время столь эмоциональное выступление замечательного исторического публициста Александра Музафарова. Мне остается лишь поблагодарить вас, уважаемые радиослушатели, за внимание и сказать вам до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».